Следующий доклад – Кипирий Павел Хатзинский, «Эсхатология или прогресс», Владимир Соловьев, святитель Филарет Московский. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, тема моего доклада немножко другую, сейчас все переместимся с первого философии и богословия. Тема моего доклада вот, – «Эсхатология или прогресс», святитель Филарет Московский и святитель Соловьев. Если первые две книги, его мне недостаточно сказать, известны на Дарьевском представлении, если первые две книги русской духовной традиции без исключения можно назвать Филаретовской эпохой, в области богословия, во всяком случае, да, церковной жизни даже, да, то последняя книга столетия не дает однозначно святительной Филаретовской фигуры в богословии. Но это на философский горизонте классик технически сопоставимого масштаба может быть назван, конечно, Владимир Сергеевич Соловьев. Обнаружившее себя таким образом смещение приоритетов на богословие и философии могло бы стать предметом специального исследования, но теперь главное говорит о том, что хотя Владимир Сергеевич был философом по преимуществу, очевидно, прежде всего по складу ума, он также не черпался на богословие. В частности, Соловьев всю жизнь интересовался этим силовической проблематикой, то есть учением от церкви, и дядя ему удивительно, так как еще в молодости он, как известно, поставил себе целью послужить преображению человечества на истинно христианских началах. Очевидно также, что на пути психологических размышлений Соловьев не мог не встретиться со своим великим предшественником. Соловьевский текст показывает, что встреча состоялась, и что заочная политика со святителем занимает важное место. Как ни странно, особого внимания следователя она до сих пор не привлекала. Ведь если только одна статья указана, тема, принадлежащая к известному специалисту сегодняшнего волоса и своего духовного образования Наталье Суховой, однако исследовательные сохранились в ней только констатация различий способов позиции правовой фактора, не ставит их собой очевидно задачу выдать их генезис и смысл. В своей очереди, ниже я буду стараться сосредоточиться именно на этом, но сперва скажу несколько важных слов о Соловьеве и христиологии вообще. По условному можно разделить на две этапы. Философский – это, прежде всего, конечно, так называемое начало чтения какого-то человечества и отчасти в мире через Куликовский. Духовные основы жизни тоже отчасти истории будущего спектакля, всякое веление, конечно, условно, да? И третий династия, это русская идея, российская идея. И хотя это веление, повторю, условно, некоторые из названных работ с ним тенденциями могут быть условия так, сегодня так, и следующего периода, тем не менее, я думаю, само по себе она отражает объективную эволюцию взгляда Соловьева. Первый период Соловьева определяет церковь преимущественно непрофессионального исторического контекста, представляя в том числе культивных построений, как идеальное человечество, являющееся телом божественного возраста. Во втором, опираясь на богословские тексты, Соловьев выстраивает действие каменковского представления о церкви как всеобщем организме любви. Хотя и здесь возникает различие, ибо там, где для Каменкова важна естественность связи и внутренняя единственная взаимодействия, для Соловьева, пожалуй, более важна сама возможность органического роста и развития. Кроме того, если от церкви организма Хомяков движется в сторону церкви общины, Соловьев напротив церкви организации. Это движение вполне последовательно приводит его к третьему деместовскому этапу, где, повторяя аргументы автора Дюпап, известного трактата о папе, он делает свой очевидный выбор в пользу Рима, прямом и переносном. В то же время можно указать и на общую доминанту, свойственную всем периодам Соловьевского развития. Во-первых, это принцип положительного развития и прогресса, во-вторых, отвечающему принципу диалектической правительства, определений, да, по функции, явлений, это может по всем его работам проследить, и даже по поздним. Но там, где на самых разных уровнях рассматривается триединая христианская идея, то даже ее евангельские характеристики, ну, положим, для служения Христа классического, да, царское, священническое, пророческое, интерпретируется под основой философов так, чтобы одна из них стала итогом синтезом остальным. Первая встреча с христиологией святителя Филарета происходит в Соловьеве во время Хомякова, в уставном Хомяковском периоде в будущем Сичиакрасе, где он критикует учение святителя, противопоставляет ему Хомяковскую церковь и любви. Более подробно и последовательно критика филаретской христиологии, чем того же его пункта, будет она в России в Сирианской церкви. Оба раза объектом своей критики Соловьев выбирает ранее, 1715 года, сочинение святителя, разговоры между институтом и уверенным о православии в восточной греко-российской церкви, где важное место в своем начальном посыле святитель Филарет исходит из свидетельства Слова Божия. Всяк дух иже исповедует Иисуса Христа в плоти пришедшего от Бога и Иисуса. Первое послание Иоанна. посему признаку представителю восточной и западной церкви право судя Бога. Многие из разномыслий вытекают, что каждый из них имеет различное отношение к Духу Божию. Это отношение есть чистое или нечистое учение, правильное или вполне правильно руководствующее, процитирую, соединение Духа Христова. А потому и церковь, верующая, как Иисус есть Христос, не может быть прямо названа ложным. Должна рассматриваться либо как чисто истинное, либо как нечисто истинное, согласно употребляемому апостолу развлечению. Если мы, я уже многие вносим нечисто проповедующие Слово Божие, но я как от чистоты, но я как от Бога. Подаваемое крещение благодати, даже в случае видимой утраты ее, не оставляет до конца человека, крещением приобретается нечто такое, что не нужно приобретать в другой раз. Вследствие чего, как член тела, если он не отсечен от него, остается пусть больным и немощным членом тела, так и человек не отпадает окончательно от тела церкви, пока судом Божий не осуждается на вечную смерть. Но тоже можно сказать и о частных церквях, составляющих видимое тело Вселенской Церкви. Видимое тело Вселенской Церкви имеет не только здравые, но и немощные члены, тоже, как говорит апостол, распространение Коринфянам, в которых нечисто проповедуется Слово Божие. В этом теле Христос является сердцем, источником жизни и главой, и только Ему, по мнению, известен полный состав и очертания тела Церкви. Нам же известно, пишет Спитик, различные части Его и более наружный образ, распростертый по пространству и времени. Этот наружный образ может быть описан по подобию того образа, который представлен в книге пророка Даниила. В начале апостольской церкви, как пишет Спитик, образ главы нового тела, главы расклада чисто. Потом в церкви укрепляющейся и распространяющейся подобие перстов и рук, это период апостольский, далее в церкви опинующей подобие чрева, это период, скажем, Синянских соборов, и, конец, в церкви разделяемой и раздробляемой подобие ног и перстов. В этой видимой церкви невидимо пребывает церковь славная, имущество верхнего или порока, или нечто таковое, кое вся слава внутри, невидимая нами вполне, но исповедуемая всему миру. Концепция святителя человека, безусловно, близка к эклесиологии Блаженного Августина, помощью которого единство церкви может быть рассмотрено на двух уровнях, как единство таинств и как единство любви. Ереские расколы, нарушая единство любви, не ведят святости тайны, которые, даже оказавшись в руках раскольников, принадлежат церкви. Таким образом, область действия таинств есть все еще область церкви, и с этой точки зрения нет принципиальной разницы между нерастаянным нарушителем заповедей Божьих внутри церкви и раскольником или критиком. Все они отпадают от единства любви, а стало быть и от церкви. Но все могут, обретая любовь, обрести вместе с ней и себя церковь. Таким образом, если у блаженного Августина единство церкви обеспечивается единством и действительностью таинств, то очевидно, у святителя Филарета церковь тела с ее немощными, но не отсеченными членами описывается сходным образом. При этом заимствованный из пророчества Даниила наружный образ, не противоречие понятию о чисто истинной церкви, указывает на неизбежность осуждения веры вместе с приближением последних времен, что также вполне согласуется с евангельскими пророчествами. В этой концепции Соловьёв наиболее резкой критикой подвергается следующий пункт. Первое. Единство и универсальность церкви по мысли святителя основаны на единстве веры в Боговоплощение. Однако, утверждает Соловьёв, из этого единства не вытекает необходимость непосредственного общения между церквями. Это пишет он единицу широкого, но пустого безразличия. А раз так, два, выходит, что церковь Вселенская мертва, живы только отдельные части. Предложенная святителем концепция, следовательно, есть идея мертвой церкви. Это подтверждается тем, что третье, святитель приложил к церкви образ великого кумира, заимствованный через книги пророка Даниила, толкование которого церковь нынешнего времени, разделенная и раздробленная, представленная ногами кумира, где длинные железо смешанные человеческими руками. Чтобы принять серьезно этот мрачный символ, с папским заявляет Соловьёв, необходимо церковь Бога, основанную им на видели Бог, церковь единую, непогрешимую и незыблемую, и с иронией заключает. Впрочем, если ограничить приложение этого образа официальной древнероссийской церкви, придется сознаться, что выдающийся представитель этого учреждения не лишен был ни остроумия, ни беспристрастия. Прежде чем забрать из них славянскую критику переплённого фрагмента разговора, следует заметить, что в смысле его он обращается в фамилии еще дважды, и его раз очевидно некорректность. В будущей теократии, Павлёв пишет, с каких же пор и почему наша церковь утратила способность к вселенскому действию. На это история берет ответ непререкаемый, его принимает и упомянутый православный иерархий. С тех пор, как произошло разделение, стало невозможно для нас вселенское и все церковные действия. Конец цитаты. Однако Скиди в тех же разговорах говорит не об этом, но о том, что с тех пор, как христианство разделилось на две несоединенные Василии половины, вселенских соборов не может быть, доколе не последует общего соединения. И потому предавается этот запад на суду Вселенской Церкви, то есть будущего Вселенского Собора, и был очень глубоко убежден в правоте восточника, тем самым, что закон любви не произносит этот суд. Иными словами, вселенские действия в настоящий момент возможны не только для Востока, но и для Запада. Причем, на это обращаю ваше внимание, потому что потом об этом еще будет речь, как возможно предсоборное соединение, если для него необходимо установление собора единства веры, святитель не поясняет. Вот здесь, конечно, остается некоторый знак вопроса. Другой раз Соловьев утверждает, что святитель человек, первенство Петра, апостола, так сказать, Петра, представляется ясным и очевидным, и вновь некорректным. Упомянутые Соловьевым слова, взятые из Филаретовского слова в день первоверховных апостолов Петра и Павла 1825 года, конечной мыслью которого является указание на то, что апостольский собор главенствовал над Петром. Возвращаясь к этим разговорам, обидим, что Соловьев как-то специально не замечает сходства между своей и Филаретовской концепцией церкви. Действительно, сам же он пишет, что и Восток, и Запад имеют реальную мистическую связь с главой церкви, и Христом следовательно составляет одно нераздельное тело Христова. Но разве не о едином теле церкви говорит не святитель Филарет? Почему же тогда основанная на единстве исповедуемой веры в Бога человеческого Спасителя и действительности таинств единства церкви, исповедуемая святителем, кажется Соловьёву абстрактным, кажется единственным безразличием? Потому, во-первых, что чисто истинной церковью Владимиру Сергеевичу представляется своей католической, чем православной, а что происходит, во-вторых, судя по всему, поскольку первое гораздо более соответствует его утопическим мечтам о социализации Бога человечества, чем вторая, а вследствие этого, третье, уже совершенно неприемлемо оказывается у него использованный святитель пророческий образ Даниила. Соловьев не мог не заметить, что святитель прилагает ее не к церкви в целом, а только к наружному историческому облику, не к организму, а к организации. Но прямо утверждает, что святитель представляет себя мертвым телом церкви, как таковую. Таким образом, концепция святителя противоречит соловьевским воззрениям в главном пункте, сохранявшим для Соловьева свое значение независимо от направления его искания. Взгляд святителя на церковь эсхатологичен и не допускает мысли о церковных социальных прогрессах. В честь Владимира Сергеевича следует сказать, что в конце жизни хотя бы отчасти пересмотрел свои взгляды. Уже в 1796 году в известных письмах Евгения Дерня он признает, цитирует, что «Сын человеческий найдет мало веры на земле, то есть истинно верующий составит под конец только незначительное по численности меньшинство. Большая же часть человечества последует за ним». Вследствие этого, продолжает Соловьев, надо раз навсегда отказаться от этих могущества и внешних величий диаграмм. Правда, он по-прежнему считает, что истинно верующее меньшинство последних времен должно объединиться вокруг Рима. Однако очевидно, что в этом письме уже предстает перед нами программа последнего соловьевского сочинения «Рад и поиски собственной антихристи». Не пересказывая ее содержание, напомню только, что перелом в ходе событий наступает не тогда, когда старец Иоанн произносит то самое исповедание, которое, согласно святителю Филарету, определяет принадлежность церкви. Всего дороже для нас, христианство сам Христос, говорит старец Иоанн, он сам отнял все, и мы знаем, что в нем обретает вся полнота Господня. И именно это исповедание, в свою очередь, становится поводом как для разделения с причинившимися антихристу уже христианами, так и для соединения сохранивших живую веру Спасителя к Спасителю христиан, а вследствие этого и для начала последнего подлинного вселенского собора. Таким образом, будучи поставлен связь с разговорами святителя Филарета, разговор с Соловьевым неожиданно пристает перед нами как своего рода эсхатологический эпилог первого. Эпилог написан спустя 85 лет, но тем более поражающий взаимосвязью и близостью любви. У нас нет данных утверждать, что опять перемена соловьевских взглядов совершилась под непосредственно воздействием человеческой концепции церкви. Так долго подобно сучку глазу раздражавшего Владимира Сергеевича. Однако нельзя не видеть, что в конечном итоге позиция философа очевидным образом приближается к позиции святителя. И этот отказ от прогресса и утопии в пользу эсхатологии становится для него одновременным обращением от философии к богословию.
У меня у нас выступающие соблюдали регламент, как ни странно, вот поэтому, пожалуйста, два вопроса.
Можно задать вопрос,
поскольку
вот у нас, может быть, придет на философский модуль на последний философский модуль Борис Межуев, который вот известен, наверное, вам в эсхатологическом сборнике, он там опубликовал как раз такой анализ эсхатологии Соловьева, где он как раз, ну и не только он, поскольку это действительно среди исследователей Соловьева есть такая точка зрения, что все-таки Соловьевский в последний свой этап, он не отказывается от такого, так сказать, оптимистического сценария, но он его усложняет. То есть вот эти два как варианта эсхатологии, такой катастрофической эсхатологии, да, эсхатологии гибели, где в центре фигуры Антихриста, и все-таки эсхатологии спасения, которая звучит, как вы помните, в трех разговорах свеча господина Зет, она есть. И кроме того, когда вы цитировали письмо Таверне, вот я не помню в этом или в другом, но там есть гениальная фраза у Соловьева, что Христос для победы над Антихристом нуждается в нашем содействии. Вот это вот содействие человеческое, значит, оно здесь нас как-то заставляет задуматься вот об этих вариантах.
Ну, вы знаете, мне благодаря вопросу, чтобы это последнее столь было важным для Владимира Сергеевича сочинений, были случайные интроспекции Христа. Очевидно, совершенно не случайно повесть отца Пафнутия обрывается там, где она обрывается. И на этом месте, да, когда является, там много многоточных центров, да, появляется жена из другого пути обращения Солнца. Тоже. Соловьев много было стоял различных вариантов того, значит, кто эта жена, да, стоит. Но он опять это место, он останавливается и потом выступает господин Зет. Но изложение церковного учения останавливается здесь, а дальше то, что называется теологом. Я считаю, что он специально это...
Вы считаете, что это специально, но это очень с другой стороны важно, что, во-первых, Соловьев не следует букве, собственно, откровения, потому что действительно за этой последней битвой следует тысячелетие Царства Христова. И это именно то, что проговаривает господин Зет как финал вот этой краткой повести. Они воскресли и царствовали со Христом тысячу лет.
Но проговаривает это не старец, а сам Соловьев.
Спасибо большое. Действительно очень плодотворный диалог у нас. Спасибо.